Часть вторая. Сторож брату своему. Пролог. Прекрати играть на дудке, когда с тобой разговаривает сын. Кулак ударил в землю. И еще раз. И еще. Странно, что земля не треснула. Такой уж это был кулак. Крепко сжатый, с белыми от напряжения костяшками. Дудка вздохнула в ответ. С утра выпал первый снег. Ну, выпал — это громко сказано. Сухая, быстрая пороша беличьей кистью мазнула по среднему миру, притрусила искрами разлапистый ельник. «Лето кончилось», — сказала она. «Да и осень тоже». Едва началась, брызнула дождем, ударила внезапной сушью, и все. Прощайтесь. Можете напоследок посидеть на краю луговины, подстелив волчью шкуру, а лучше две. Настоящие холода придут завтра. Не верите? Мерзнете уже сегодня? Тогда поссорьтесь, поругайтесь, оскорбите друг дружку. Нет лучшего костра, чем добрая ссора в кругу семьи. Сразу тебе и пот на лбу, и слезы из глаз. Я хочу сражаться. Я хочу быть сильным. Беглый пассаж. Второй. Третий. Да прекрати же дудеть. На плечах оленья даха цвета мокрой глины. Опушка избитого сединой бобра. Рысьи клинья на груди украшены бляшками червонной меди. Болтаются солнышки на тонких крученых ремешках. Стучат, звенят. Поясной ремень в бляхах покрупнее. Не медь, серебро. Штаны заправлены в сапоги с узором по швам. Подошвы из хребтовой шкуры лося выдублены в лиственничном настое. Хорошо топтать такой подошвой землю. Хорошо бить в звонкий горб осьмикрайний. Я хочу быть сильным. Ты родился сильным, пожал плечами Сарын Тайон. Кюн аж зашелся от бешенства. В ответе отца он услышал сожаление. Молодой Кюн Дерибине давно подозревал, что отец не рад силе сына. О, предательство! Отец хотел, чтобы сын родился каким-то другим. Слабым? Кюн не знал, каким, и знать не хотел. И рождаться иным, не сильным, тоже не желал. Лучше смерть при родах. Еще Кюн знал, что хорош собой. Хорош в печали и смехе, в гневе и радости. Что бы Кюн ни делал, что бы ни говорил, отец любовался им. Запрещал и любовался. Давал укорот и любовался. Мучил и любовался. Арт-Атай! Это бесило молодого Кюна больше всего. Любоваться надо Баатуром, стоящим над телами поверженных врагов. Вот истинная красота! С детства, привыкнув к обманчивой слепоте отца, Кюн безошибочно определял, когда отец смотрит на него по-настоящему, и что за чувство испытывает при этом. Мать завидовала сыновней чувствительности, а случалось, что и соболезновала. «Я уеду. Завтра же». «Никуда ты не поедешь, зайчик». «Не называй меня так!» «Почему?» «Ты и есть солнечный зайчик. Я ненавижу свое имя!» «Ерунда. Ты вырастешь и все поймешь. Я уже вырос. Я прошел кузню!» «Это правда, малыш. Без кузни ты бы заболел и умер. Будь у тебя шанс обойтись без кузни, я бы вцепился в этот шанс руками и ногами. Увы, твоя природа требует кузни. Природа, но не разум. Все кузни для разума, какие я знаю. Зайчик, ты такой гордый, что в них ни ногой. Я уж и зову, и упрашиваю, и заманиваю, а ты мычишь, долегаешься. Приложив дудку к губам, Сарын сыграл мелодию, быструю, но грустную. «Волки, сожри всю музыку мира», — подумал Кюн, — «всю без остатка. Кузня. Да, я плясал от радости, когда узнал, что еду в кузню». «Мальчишки боятся кузни», — сказал Юрюн, и поправился. «Мальчишки Баатуры. Я, например, очень боялся». Видя, что зайчик не понимает, Юрюн объяснил. «Мне рассказывали, что меня там колотушкой забьют в шлем. Ты только не спрашивай, что там на самом деле, я не отвечу. Не имею права». «Колотушкой», — удивился Кюн. «В шлем. Чего ж ты боялся, Юрюн Уалан? Да хоть молотком в сапоги, хоть палицей в боевые рукавицы, лишь бы стать настоящим Баатуром». Сын Сарын Тайона ехал в кузню ликуя и терпел до последнего, и возвращался с надеждой. Кто же знал, что тиран-отец велит оружию вечно храниться внутри, в кладовке усохшего тела, словно это не меч и щит, не броня и копье, а смёрзшиеся плиты конского навоза. Кюн сорвал с головы шапку, ударил шапкой оземь. «Это ты! Ты подговорил Юрюна, чтобы он отвез тебя в кузню? Я бы уговорил его, малыш, но он вызвался сам. В отличие от тебя, Юрюн отлично соображает. Я не мог надеяться на лучшего спутника для своего сына. Причем тут кузня? Ты подговорил его, чтобы он не брал меня в сражение». «Юрюн не ездит сражаться».
«Ездит, ездит. 3 раза ездил».
«Сколько?»
3 раза.
«Целых 3 раза».
«Целых 3 раза».
Держа тальниковую дудку далеко от рта, Сарын ловкими пальцами перебирал отверстие. Казалось, он в полной тишине извлекает по 3 ноты снова и снова, боясь сбиться со счета. «Ты посчитал тот раз, когда они с Мюльдюном бились за свой улус? Я имею в виду самый первый».
«Да».
«Итак, 3 раза». «3 раза? За 15 лет. В первый раз Юрюн никуда не ездил, а Дирай сами явились в их улус. Еще 2-жды. Чистая случайность. На него напали, когда он был в дороге. Дурачки. Недоросли. Вроде тебя. Как по мне, заявление, что Юрюн ездит сражаться, это преувеличение. Если угодно, сильное преувеличение. Такое сильное, что ему пора в кузню на перековку. Учись точности определений, зайчик». «Недоросли? Я взрослый». «Да, я вижу». «А я ненавижу. Ненавижу тебя». «Ерунда. Я даже не обиделся. Это ты подговорил Юрюна».
«Ерунда», —
эхом откликнулся другой голос, низкий, грудной, но вне сомнений девичий. «Зайчик, прекрати молоть чушь. Твой Юрюн упрямей старого вала. Если он чего-то не хочет, папа может язык себе до корней стесать. Правда, папа? А уж если чего-то захочет, он не мой. Ну уж не мой, так точно.
Оленья доха цвета мокрой глины, опушка избитого сединой бобра, рысьи клинья на груди, медные висюльки на ремешках, штаны заправлены в сапоги.